Глава «Смуглая леди сонетов».
И все-таки Мэри Фитон не запоздала на свидание, хотя оно вдруг совершенно перестало интересовать ее. Раздеваясь на чердаке, она подумала, что вообще нужно быть такой сумасшедшей, как она, чтобы выйти из дома. Эта мысль, как ни странно, доставила ей некоторое удовольствие. По городу, она уже знала это, были пущены глашатые, известившие, что мятежники объявлены государственными изменниками, и все, кто не отстанет от них, будут без суда отданы в руки палачам. После этого толпа, конечно, растаяла. Эссекс и его друзья заперлись в замке, и теперь замок осаждали правительственные войска. На чьей же стороне оказался, в конце концов, ее Вильям? Она вдруг подумала, что целый вечер занимается им, и встала. Зло толкнуло стул. Стул упал. Она не подняла его, а постояла над ним, раздумывая о чем-то. И вдруг окончательно решила, что ей не хочется видеть этого Ричарда Бёрбиджа. Она села опять, крепко по-мужски опершись на подлокотник, и задумалась. Да, вот Шекспир. У него были мягкие, удлиненные руки, настолько нежные, что нельзя было поверить в их силу. Такая широкая, крепкая ладонь. Однажды он долго смотрел, как она играет, и когда она устала и поднялась с места, он тоже сел к клавесинам. Он взял только несколько аккордов, сильно и плавно, но она сейчас же поняла, как гибки и умело его пальцы. И когда она потом осторожно взяла его за руку, только чуть-чуть выше запястья. Ну вот, кажется, с этого и началось. Еще ее почему-то раздражала до нельзя большая плоская серьга. Она глядела на нее и обязательно хотелось дернуть его замочку. И обязательно нужно было бы стать его любовницей. Какое это упущение, что она не стала. Первый раз она сказала правду Пембруку, и тот, кажется, в первый раз не поверил ей. Она даже и сама не понимала, как так случилось, что с этим человеком не жила. Какие у нее были тогда соображения? Зачем ей это было надо? Становилось все темнее и темнее. Изнемогая от разнородных мыслей, она закинула голову и до хруста заломила руки за спиной. У него такие сильные грубые руки, не нежные, а грубые. Это зря она вспоминала, что они нежные и мягкие. У него в последнее время было такое жесткое, прерывистое дыхание. Так дрожал голос, когда он говорил с ней. Она видела, ему и дышать было трудно в ее присутствии. Она встала и прошлась по комнате. Свеча коптила. Грязный полок над гнусной скрипучей кроватью выглядел сегодня особенно мерзким в этом желтом расслабленном свете. Она подошла к окну, подняла и опустила зачем-то занавеску. Ей было все противнее, скучнее, все томительнее. На нее находил тот приступ тоски и бешеного острого недовольства собой, которые все чаще и чаще стали посещать ее последние дни. И знала об этой тоске только она одна. «Скорее бы», — сказала она вслух со страдальческой гримасой и стукнула каблуком о пол. «Скорее, иди же!» И, словно услышав ее, в дверь постучали. «Кто?» — спросила она, не двигаясь.
«Ричард Второй»,
— ответил ей очень знакомый голос. Как быстро и решительно вошел он в комнату. Какой ветер поднялся от него, когда он хлопнул дверью. Даже пламя свечи заколебалось и чуть не погасло.
Как полный хозяин, как будто тысячу раз он был тут. Подошел он к стулу, раз – сбросил плащ, раз – отцепил шпагу и швырнул ее на постель. Раз – подошел, внимательно посмотрел на этот ужасный полог и рванул его так, что он затрещал и порвался, и пинком отбросил в угол.
Они стояли друг перед другом, и он смотрел на нее. От волнения и неожиданности у нее ком подступил к горлу, и дыхание перехватило. И, как всегда, прежде ослабли ноги. «Ты?» – спросила она, и сама не заметила, как протянула ему обе руки. Как он был прям, когда смотрел на нее! Какая беспощадность, отточенность всех движений, невероятная ясность существования сквозили в каждом его жесте. Та ясность, которой так не хватало ей в ее путанной, чадной жизни, во всей жизни ее, что состояла из мелких интриг, ухищрений, легчайших взлетов и мелких падений. Теперь только она и поняла, как ей не хватало его, с которым было так легко дышать и говорить обо всем. И она пошла к нему.
И она пошла к нему, улыбаясь, протягивая руки и лепеча какую-то чепуху, хотя он еще не улыбался и не говорил ей ни слова.
«Пембрук, Бёрбидж, капитан какой-то, кто там еще? Господи, как они далеки все сейчас от нее!»
И тут он схватил и обнял ее. Грубо и больно, но как раз так, как ей было надо. И руки его были нарочно жесткие для нее, нарочно для нее грубые и смелые.
И она опять удивилась в эту последнюю секунду, теряя разум, а с ним и понимание происходящего. Каким же он был всевидящим и умным! Как он отлично понимал, что вот эти грубые и жесткие руки и нужны были ей сейчас больше всего.
Они стояли посреди комнаты.
Они смотрели друг на друга.
Смотрели друг на друга. Свеча горела.
Свеча горела, а дверь была открыта.
Вдруг он так же молча оставил ее, пошел и запер дверь на ключ. Потом подошел к свече и резко дунул. Она погасла, будто ее обрезали.
«Но мне ведь темно, Билл», — потягиваясь, сказала она, только для того, чтобы услышать его голос.
И прибавила, изнемогая, свое любимое словечко, которое откуда-то приходило к ней всегда в таких случаях.
«Сумасшедший! Сумасшедший! Какой же сумасшедший!»
Из темноты, не приближаясь к ней, он спросил: «Во сколько к тебе должен прийти Ричард?»
«Не знаю», — сказала она даже в темноте, привычно откидывая голову, поднимая и до хруста заламывая руки. «Он совсем не придет». Она знала, что он не верит ей, но понимала также и то, что много говорить нельзя. «Билл», — сказала она почти умоляюще, — «милый ты мой».
Он понял, что ей надо, помолчал и, наконец, пришел на помощь. «Лучше всего, если ты не будешь мять одежды», — сказал он мирно. «Дай-ка я все повешу на гвоздь».
И только она это услышала, как поняла. Вот это и есть самое большое снисхождение, что ей когда-либо было оказано.
Бёрбидж уж совсем собирался идти на свидание, как вдруг к нему пожаловал Чотль.
«Слышали?»
«Ничего я не слышал».
«Сдались все до одного», — торжествующе объявил Чотль, так, словно это было его личной заслугой. Он прошел и бухнулся в кресло. сдались под условием рыцарского обращения и беспристрастного разбора дела.
Кто это? Снова спросил Бёрбидж.
Да все как есть. И Эссекс, и Рутленд, и Саутгемптон, и Блонд, все-все. Да ведь вы были там, кажется, и видели их всех.
Нигде я не был, досадливо отрезал Бёрбидж. Он подошел к шкафу и вынул из него бутылку с белым хересом, совершенно особым, который специально доставал для этого холостяка. Долго сердиться на него он не мог. Ну что же, пусть леди немножко подождет, а он опоздает. Может, оно и лучше так.